Роман «Три стороны камня». Марина Москвина. Читает автор. Нет более соблазнительного дерзновения для человеческого сердца, чем попытка понять стершиеся человеческие следы, которые вдруг являются перед ним и обращаются к нему. Эмилио Бетти. Абрикосовка. У меня душа как-то некрепко держится за тело. Любой внезапный переполох может вытряхнуть из меня душу, и даже в мелочах стоит мне споткнуться на бегу, глядь, она парит в вышине. Особенно этому способствует любовь и алкоголь. При этом, как бывает только в кино или во сне, тело мягко и расслабленно опускается на землю. Первый раз это случилось в Юрмале, на детской площадке, среди медовых лип и корабельных сосен с зарослями черники у корней, наполнявших воздух запахами смолы и нагретой хвои. Крутилась карусель, и мой дорогой мальчик с ветерком летел по кругу, да еще раскачивался, ибо это были качели-карусели. Солнце клонилось к закату, на тот момент оказавшись на уровне глаз, и все было видно контр-ажуром. Карусель остановилась, а когда я потянулась к ребенку, она вдруг поехала с музыкой хрустальной. Меня ударило по лбу железной балкой, и я увидела себя лежащей лицом к небу, раскинув руки. Крутились трубы, громыхая и скрипя, наверное, снизу напоминая адскую машину, а сверху праздничную иллюминацию, кружащую под наигрыш волшебный. Передо мной уж мерцали белые фигуры, исполненные любви. Они как будто совещались и были очень притягательны, из чего я заключила, что небесное притяжение, пожалуй, посильнее земного. Мелькнуло испуганное лицо мальчика, и я мгновенно обнаружила себя сидящей на скамейке. На лбу вздувалась здоровенная шишка, а Павел побежал играть дальше, подумаешь, только шишка и больше ничего. Это был период, когда мир явно пребывал со мной в раздоре. Все время северный ветер какой-то злой, даже летом, нервы на пределе, люди представлялись мне сборищем отщепенцев и фриков. Иногда утром я просыпалась в полнейшем отчаянии, без всякой видимой причины. Да и что тут веселиться-то, когда кругом наводнения, землетрясения, тайфуны, черная дыра поглощает материю, антивещество пожирает вещество, брахманы прекратили творить молитвы, народы впали в варварство, всю ночь над ухом зудят комары, по улицам стаями бродят сумасшедшие, в раздолбанных автомобильчиках шудры. Всюду слышатся пьяные крики, мат-перемат, из окон доносится перебранка. Встанешь на трамвайной остановке, рядом бабуля в мини-юбке, ярко накрашенная в парике с искусственной косой. Бледный слепой, высотой с коломенскую версту, нащупывает посохом сквозь толпу дорогу к трамваю. Я даже затеяла окреститься. Пошла в храм на Петровке, а там священником отец Михаил, душа человек. Я ему рассказала про свою беду, а он вдруг так жарко зашептал: «Вы счастливица в сравнении со мной. Мне надо принимать исповедь, причащать, благословлять, а на уме, да будьте вы неладны, или что еще хуже, чтоб вы сдохли все, хоть снимай ризу и меняй работу». В смятении вернулась я домой, а мои окна выходят на Бутырскую тюрьму. Нет-нет, и поглядываешь, не собрались ли семь ангелов, имеющие семь труб, вострубить, и не летит ли на землю звезда, которой был дан ключ от кладези бездны. Хотя мой приятель Флавий считал подобный вид из окна благословенным, ибо он развивает у квартиранта философское отношение к жизни. «Еще лучше, если бы твои окна выходили на крематорий», — заявлял он мечтательно, что напоминало бы о бренности бытия. Своим благозвучным именем друг мой обязан мамочке. Там много лет заведовала сектором икон в Третьяковской галерее Агнесса Шамановская, специалист по страшному суду. «Я только запамятовала», — бормотала она спустя много лет, уже старенькая, седая, всегда всем ужасно недовольная. «В честь кого именно я назвала сынулю? Флавия Иосифа, Флавия Аэция, Флавия Стилихона, Ромула, Филострата, Вегеция Рената, Флавия Клавдия Юлиана или Флавия Севера? Вернее всего, Иосифа. Поскольку сестрица Флавия, Сибилла, тоже отхватила имечко, дай Боже, но это уж никаких сомнений наследовало незабвенной королеве Иерусалимской. Когда Амори, сын Фулька Анжуйского и Агнес де Куртене, взошел на трон Иерусалимского королевства, говорила низким контральто их царственная мать, его брак объявлен был недействительным по причине кровного родства. Но Сибилла и ее брата Балдуина после долгих и нудных препирательств с большой натяжкой и оговорками объявили законными детьми. Одна радость, что Шамановская не одарила сына звучным именем Балдуин, чем обрекла бы его на пожизненное прозвище Балда. А Флавий, однокашники и так пытались вывернуть, и эдак все головы сломали. Оно неприступно высилось, как монолит, не поймешь из какого сплава, отполированный до блеска. Притом Шамановская утверждала, что родом они из деревни Похалуева Рязанской области, и Флавий с годами стал вылитый дед Похалуев, такой же раздолбай, царство ему небесное. Она меня порой неодобрительно косилась и спрашивала прямо в лоб: «Райка, ты еврейка?» На что я с измольства неизменно отвечала: «Уже да», с намеком: «С кем поведешься, от того и наберешься». Однако Шамановская, глядя на меня как царь, сами знаете на кого, не раз объявляла, что в жилах ее семьи течет исключительно славянская кровь без малейших примесей, и вся их компания от кончика носа до кончика хвоста русские, а именно бабушка Иовета, сама Агнес, два ее отпрыска Флавия и Сибилла вкупе с отцом Амори Мануилом, предложившим руку любимой дочери графу Стефану Сансерскому. Но Стефан, тот еще обалдуй, не хуже деда Похалуева, из-за какой-то вассальной клятвы, данной римскому императору, которую пришлось бы расторгнуть, стань он королем Иерусалимским, отказался от своего счастья, о чем все, конечно, горевали, ибо Сибилла имела странную особенность, причем никто понятия не имел, что с этим делать. Бедняжка непрерывно росла, будучи уже совсем взрослой. И кто это вынужден терпеть? Я, дочь Софьи Андреевны, дочери Екатерины Федоровны, дочери Аграфены Евдокимовны, потомок фабрикантов абрикосовых, которым принадлежало пол Москвы, особняки, богадельни, заводы и пароходы, а главное, прославленная кондитерская фабрика немыслимого масштаба деятельности, товарищество Алексея Абрикосова и сыновей, оборудованное по последнему слову техники, в том числе и паровыми машинами. Потом ее переименовали, и она стала фабрикой имени революционера Бабаева. Да как она смеет так со мной разговаривать, эта Шамановская, если в зените славы мой прапрадед Алексей Иванович Абрикосов получил звание поставщика двора его императорского величества? Нет, я ни в коей мере не умоляю величие деда Похалуева, всеми правдами и неправдами уберегшего чистоту славянских кровей. Просто благодаря моему излишне длинному носу, а также непроходимой тоске во взоре, меня частенько принимают за представителя избранного народа. И мне, как человеку мира, это не то чтобы обидно, а злит, как не знаю что. И сны одолевают меня, запоминаясь во всех подробностях. Как правило, невесомые и бесплотные. А тут неожиданно ярко, так реально привиделось облако, в котором бушевал пламень. А в пламени колесница с крылатыми животными, имевшими каждые четыре лица. Одно человека, другое льва, третье смахивало на орлиное, а четвертое то ли агнец, то ли еще кто-то в этом роде. — А перед лицами колеса, усеянные очами? — спросила Агнесса, когда я рассказала им с Флавием о своем видении. — Ты у нас просто пророк Иезекииль. Райка и внешне смахивает на Иезекииля. «Ты не находишь?» — спросила она у Флави. «Конечно, у них у русских лицо капусты, нос картошкой», — сказала я, зарекаясь с ней обсуждать что-либо касательное таких тонких материй. К тому же она побаивалась, что Флавий женится на мне, и я буду претендовать на ее жилплощадь. «На кой мне сдалось их ласточкино гнездо под стрехой, блочная пятиэтажка в Марино, когда я всю юность прожила в квартире, где до революции вольготно располагались мои родовитые предки. Дом наш стоял на высоком берегу Яузы, священное место, Лыщикова гора, Николаимская улица. Сколько там было купеческих домов, особнячков, дворцов и церквей. Все сметено, уцелела одна церквушка Покрова Богородицы, единственная в Москве несмолкающая веками звонница. Две колокольни звонили после злополучного октября, Ивана Великого в Кремле и наша. Это примерно 4 остановки на троллейбусе до моей бабули Кати. Дом Абрикосовых, вычурной конструкции с излишками архитектуры, балясинами, увенчанными гроздями винограда, широченная парадная лестница, чугунные перила, 5 с лишним метров потолки. Практичные жильцы громоздили над головами второй этаж, прилаживая винтовую лесенку. Анфилада комнат и коридор с шикарным дубовым паркетом, ромбиками, уходящий в бесконечность. Как это ни удивительно, пращур мой Абрикосов радостно приветствовал революционные бури. До октября 17 года в его домашнем дневнике встречаются такие записи. «Послал Осипа за маслом. Просто хлеб с черной икрой не так хорош». После февральского восстания появятся вольнолюбивые строки. «А может, и славно, что нет никакого царя». А после октября из этого же дневничка мы узнаем, что Ося, высунув язык и утирая пот со лба, сидел на кухне, выводил какие-то каракули. Старик хотел помочь, поскольку тот неграмотный. «Пишите, барин, — сказал Осип, — в Совет рабочих и солдатских депутатов. Заявление. Семья Абрикосовых по адресу Никола Ямская, дом 8, занимает слишком много комнат. Их надобно прикатать». Домовладельцы уплотнили, оставили одну гостиную и ту разделили фанерой пополам, а благородное семейное гнездо превратили в пчелиные соты. Но папочка, правнук Абрикосова, Абрикосов Альберт Вениаминович, выдающийся физик и математик, был благодушен, миролюбив, он мне говорил, «Всегда надо разговаривать друг с другом вежливо, а в критических случаях особенно вежливо». «Дорогой сэр, вы позволили себе в мой адрес. Когда будем стреляться, сэр? В среду, сэр. А не «Ах ты, сволочь, мерзавец, подонок, свинья!» Кстати, «свинья», — объяснял он мне, — означала трусость и отсутствие воинской доблести. Всего лишь. И рассказывал, что у них в доме перед войной был жутко приставучий дворник. Жильцы с ним ругались, посылали куда подальше, а он оказался осведомителем НКВД. Весь дом пересажал, кроме нашего папы, который один с молодых ногтей ему говорил всегда: «Здравствуйте, Кондрат Егорыч, как поживаете?» Только папочка и остался, его не тронули. Похоже, над нашим родом простер крыла ангел. Обо всех судить не берусь, у пращура было 22 ребенка. В лучшие свои времена фамильный клан насчитывал 1000, а то и больше, благоденствующих плодов раскидистого древа Абрикосовых. Кто-то вовремя покинул эту страну, как загоревшуюся одежду. Кто-то раздал свои богатства, переменил имя и с котомкой двинулся по Руси. Зато на нашем стволике с ближайшими ответвлениями старики во благовремени умирали в своей постели, что было недосягаемой роскошью по тем временам. Каждая личная история заканчивалась хэппи-эндом, если про человека можно было сказать. Он много пережил невзгод, но умер в своей постели. Справа на стенке висел общественный телефон. Перед телефоном 3 комнаты с паркетом, элитные, где обитали я, мамочка и папа, те самые Абрикосовы, плоть от плоти, но это не афишировалось. Тут же за фанерной кулисой Екатерина Васильевна Толстая, совершенно седая, прямая, худощавая, в синем халате. Половинка двери наша, половинка невестки Льва Толстого, неясно по какой линии. Дальше надменная Лидия Петровна, интеллигентная дама, выходец из мелкобуржуазной семьи, вдова академика Магнитского, химика и металлурга, единственного, как говорила Лидия Петровна, беспартийного друга Сталина. У той все отдельное — мраморный рукомойничек с белым эмалированным кувшином, личный телефон и светлая просторная комната с видом на проезжую часть. Перед ее окнами ездили троллейбусы, это считалось шиком, и там всегда было солнце. К Лидии Петровне часто приходили серьезные люди в длинных габардиновых пальто и шляпах. Она устраивала респектабельные приемы. На стенках фотографии Магнитский с Папаниным, с академиком Павловым, с Гербертом Уэллсом. Повсюду в комнате лежали памятные альбомы, стопки рукописных листов, испещренных химическими формулами. При жизни нашего достопочтенного соседа Иосиф Виссарионович презентовал ему вагон, осевший в тихой гавани двора Череповецкого завода металлоконструкций, где Лидия Петровна учредила музей, отправив туда целый грузовик личных вещей мужа. Она торжественно открыла экспозицию и уже бомбила Министерство черной металлургии просьбами основать у нас в квартире мемориальный кабинет, поскольку за бортом вагона осталось еще много редких фотографий, рукописи, ручка с золотым пером, настольный письменный комплект из кожи крокодила, подарок африканского посла. К тому же сохранилась роскошная коллекция галстуков этого великого человека. Прослышав о наполеоновских планах Лидии Петровны, папочка предложил открыть показ коллекции «100 галстуков Магнитского», распространить пригласительные билеты и устраивать вечера воспоминаний. По утрам Лидия Петровна и графиня Толстая оживленно беседовали на кухне по-французски, обсуждая что-то непредназначенное для ушей советских обывателей, вроде дремучего таксиста Гарри и его супруги Антонины, милиционерши, очень властной, фанатично преданной своей профессии, с лицом боярыни Морозовой. Только художника Сурикова не хватало запечатлеть ее суровые черты. А, впрочем, был у нас и художник. Если от входной двери шагать по главной улице с оркестром, увешанной лыжами, корытами и тазами, мимо великого и ужасного гардероба, хранителя никому не нужного барахла, на самом краю нашего перегруженного ковчега, на излете кормы, где в дощатом аппендиксе стрекотала пара сушеных кузнечиков, бывшая прислуга столетней Надюши и Зинуля, считай, в бортовой щели по оплошке, не законопаченной Ноем, с некоторых пор тулился живописец Илья Золотник, Илья Свет Матвеевич, Божий человек. По причине крайне малогабаритного жилья свои картины Золотник ваял исключительно по вертикали. Вынужденная вертикаль формировала устойчивую тематику. Это была мистерия, даже, я бы сказала, разгул вознесения. Размытые неясные образы, будто появлялись из влажной темноты сумерек, легко преодолевая гравитацию, устремлялись ввысь, решительно покончив с делами на земле, отзываясь на властный зов Вселенной. Что, в общем-то, удивительно, как я сейчас понимаю. Ведь так или иначе, художник на картине изображает себя самого, неважно, в букете, пейзаже или натюрморте. Я уж не говорю об автопортретах Леонардо, Эль Греко, Ван Гога с отхваченным ухом, но даже близкий мне по месту жительства тюремный дворик или виноградники Варли, вплоть до абстракции Пикассо. Илья же Матвеевич внешность имел рельефную, несколько даже пингвинью. Неуклюжее тело при маленьком росте, круглая голова, курносый нос, вывернутые губы, крохотные глазки-незабудки, а над этой неизбывной голубизной нависал громадный покатый лоб, как омытая волнами скала над водоемом. Сократовскую его оболочку никак не отражали вытянутые бесплотные сущности, которые на полотнах едва различал глаз, поскольку цветовая гамма Ильи Матвеевича имела оттенки тонкой мути, серых берегов, тумана и слепой шири. Никто не мог сказать наверняка, долетал ли до туда глаз небес. Больше того, некоторые люди, видевшие многодельные творения Золотника, готовы были поклясться, что на холсте вообще ничего нет. Вранье, вранье, там что-то проступало, сквозило и просвечивало. Какой-то волновой энергетический узор, похожий на зубастое крыло, которое вцеплялось в грудь, тянуло вверх за фалды, а может, на пару плотоядных крыльев, схвативших за спину. Толчок, удар, прорыв — распахнутая дверь в неведомое мглистое пространство, в его непроницаемую мощь. и одновременно полную прозрачность, беззащитность выписывал золотник с великим усердием.